Свобода выбора. 8 часов вечера в Москве, 117.2 прямой эфир, программа «Свобода выбора». С полюбившимися персонажами. Меня зовут Иван Литошкин, а человек, который сидит напротив меня, зовут Иван Сурвило.
Привет,
вы
привет.
Вы очень давно не слышали.
Правда? Всего лишь неделю.
Всего лишь неделю. Я хочу, чтобы Иван Сурвило сейчас покаялся и объяснил, почему он не пришел в прошлую среду и даже об этом не предупредил меня.
Посыпаю себе голову пеплом, действительно. В прошлую среду я не пришел на эфир. И более того, я не предупредил об этом Ваню, за что он на меня, как я понимаю, довольно сильно обиделся. И мы правильно сейчас будем это все обсуждать и разбирать.
Да, правильно понимаешь.
Давай я начну.
А как ты можешь начать, сори?
С того, что я считаю, что...
Давай я начну и начал.
Во-первых, конечно, я виноват, что не пришел на эфир. Безусловно, я еще больше на что я не предупредил. Но я перед тобой извинился. И я считаю, что этим я полностью искупил свою вину. Я это говорю, потому что когда мы с Ваней говорили над этим первый раз, он сначала хотел доставить, чтобы я вел эфир в эту... среду один, потом в какой-то момент мне удалось его уломать на записанный эфир, чтобы я один дописал. Я приехал к нему в понедельник, кажется, или в пятницу вечером. Мы попробовали дописать выпуск программы, поняли, я, по крайней мере, точно понял, что один я веду эфир очень хреново, потому что для меня все темы ясны и понятны, я их обговариваю за 2 минуты,
и потом у тебя заканчивается.
И потом мне заканчивается тема, да. И в принципе, мне потом, в итоге мы пришли к выводу, что я найду Ване гостя на пятницу, на пятничный эфир. Я ему нашел 4 гостей, 4 согласились.
Нет, уже меньше, потому что один отказался.
Уже меньше, да? Да. Хорошо, но в любом случае гости на эфир у тебя есть.
Да.
Поэтому как бы я перед тобой чист.
И в эту пятницу в 22:00 будет блогер Вастрик.
Да, он, кстати, очень классно, это послушать. Я хочу сегодня обсудить такую вещь.
Давай.
Правильно ли требовать что-то от человека, который перед тобой провинился?
Да. Смотри. Прошу прощения за шороки в микрофоне. Я совершенно искренне убежден в правильности принципа око за око, зуб за зуб. Я искренне совершенно считаю, пожалуйста, выключи звук на компьютере, что если, например, да, ты виноват, что ты не пришел, ты совершенно правильно разделил эту свою, как бы, свой неприход на 2 части, ты не пришел и ты не предупредил о том, что ты не придешь. Я сразу как бы автоматом рассудил, что если ты не пришел, ты должен прийти и отработать ту часть, которую ты не отработал. Ты пришел, да, но когда ты пришел, ты, значит, стал, я не знаю, наверное, слово «наезжать» здесь будет неправильно употребить, но
пожалуйста,
ты стал возмущаться сильно. Почему ты стал возмущаться? Я вот сейчас можешь меня поправить, если я понял неверно. Потому что в той же ситуации, если бы я не пришел на твой эфир и просто извинился, тебе было бы ок.
Абсолютно.
Но фишка в том, что в данной ситуации сослагательное наклонение, это вот как с историей, у нее нет сослагательного наклонения.
Конечно.
Вот это тоже история, понимаешь? Ты не пришел, и объект, который пострадал из-за того, что ты не пришел, а я считаю, что я пострадал, это я, а не ты. Мы с тобой абсолютно разные люди. Мы страдаем от разных вещей. Мы относимся по-разному к жизни и к, вот если конкретнее, да, к таким вот неприходам. И я очень сильно рассчитывал я не знаю, может, это было моей ошибкой, но как-то не очень я в этом уверен. Я очень сильно рассчитывал на то, что ты, осознав свою вину, почувствуешь какую-то необходимость ее искупить, да, и немножечко поставишь себя на время ниже меня, потому что ты провинился передо мной. Ты немножечко, ну, нарушил мои планы, во-первых, да. Из-за тебя 45 минут я пытался что-то там... Я пытался что-то говорить, те, кто слушал прошлое.
Я его тоже слушал, если что.
Ну вот, да, я обсуждал сам с собой синдром самозванца и что-то второе, по-моему, про вузы. У меня получилось... Да. Это, я считаю, что это худший мой эфир за последнее время, потому что... Нельзя вести 45 минут неожиданно вести одиночку, если она предназначена для двоих. Вот, ну никак. Будь ты хоть профессиональным вообще человеком, диджеем, проработавшим на радио 16 лет, все равно ты не сможешь этого сделать, потому что ты просто не успеешь подготовиться.
Это обобщение, ну ладно, я просто констатирую,
что это обобщение. Да, это обобщение, и что? Почему нельзя использовать обобщение вдруг? Это у тебя микрофон не работает. Ну, прекрасно. Возьми вот этот пока. Так вот. Я ожидал. Так, что происходит? Не работает? А этот почему выключился? Low battery. Замени батарейку. Вон там в коробке лежат. Я, значит, ждал, что ты скажешь, извини, Ваня, я перед тобой виноват, я должен отработать. Ты этого не сказал. Возможно, я, как бы, тут можно все привязать к тому, что я там чего-то от тебя ожидал, и в этом моя ошибка, я не должен был. Потому что там ожидания вообще это не очень есть. Здорово, и, как правило, они не оправдываются. И поэтому, если я чего-то ожидаю от другого человека, я автоматом как бы подготавливаю почву для расстройства. И ты не раз мне... Но я все равно искренне не могу понять твою позицию, потому что не ты пострадал от того, что я не пришел. Я пострадал от того, что ты не пришел. И мне кажется, что ты должен был учесть не свое мнение в данном случае, а мое. В этом моя, в этом, как бы, мой point, как говорит современная молодежь, и в этом я абсолютно убежден. Мне же надо что-то говорить, пока я за Ваню меняю батарейку в микрофоне, потому что сам он не умеет менять батарейку, к сожалению. Вот, вот, собственно, моя позиция. Оппонируй, но мне кажется, здесь любой какой-то спор... вообще мало смысла имеет. Мы уже вроде как решили вопросы.
Слышно меня?
Да, слышно.
Слышно?
Да.
Хорошо. Несколько вещей. Значит, первое по поводу ожиданий. Действительно, ты прав, что в подобной ситуации любое ожидание, в счет того, что там я должен как-то отработать тогда, не очень правильное, потому что как бы действительно они прорадают что-то плохое. Потому что если это не произойдет, то тебе будет плохо. Это как раз произошло. Это очень похожая история, которую мы обсуждали в первом-втором выпуске насчет подарков. И если ты помнишь, мы сошлись на том, что ожидать, что тебе подарят что-то взамен, это не очень правильно. Поэтому можно провести аналогию, но я ее намеренно не буду проводить, потому что можешь ее зарубить.
Абсолютно правильно сделаю, на самом деле.
Да, да. Но проблема в том, что то, что произошло, это произошло столкновение ожиданий. Мне совершенно ок ситуация, если бы Ваня извинился перед тем, как он пришел на эфир. А я объясню, почему. Потому что... И почему я не считал себя вообще нужным что-то делать и так далее. Я объясню, почему я все-таки это сделал. Значит, первое. Потому что я послушал этот эфир. Ваня его, ну, нормально вел. То есть он, может, не сам был лучший эфир, но, в принципе, он был нормальный. Он его нормально вел. А второе, то, что он обиделся и посчитал, что я должен что-то там отработать, на самом деле, это исключительно его проблемы, и меня это никак не должно волновать. То, что я решил действительно найти ему гостя и так далее, я это делал вообще-то, потому что мы с тобой друзья. И друзья иногда должны помогать друг другу. И там, главное, друзья иногда должны идти на уступки, подожди, идти на уступки и как-то жертвовать собой для того, чтобы другому было хорошо. Поэтому я сделал то, что мне как вообще было... У меня был в тот момент довольно сложный проект, мне это вообще было нахрен не надо, но я это сделал. И самое главное, мне кажется, что тут возникает немножко другая, более, более такой... Нас выходит вопрос, а тебя вообще можно обижать? Можно ли что-то тебя обижает? Если ты говоришь, что нет, нельзя, это такая позиция пятилетнего ребенка. А вообще, взрослый человек, мне кажется, он должен в жизни уметь принимать определенное количество хрени, которое происходит, принимать и идти дальше. Потому что мне кажется, что вообще толерантность — это вот это когда ты какие-то взгляды, какие-то вещи, которые ты не разделяешь, потому что очень легко быть толерантным к чему-то, что тебе безразлично. А именно то, что ты не разделяешь, то, что ты ярый противник, ты это принимаешь с улыбкой и думаешь, что да, у них такие взгляды, окей. Мне кажется, это настоящая толерантность, и мне кажется, что вот это правильно, и это все это применит к нашей ситуации. И, соответственно, я очень не люблю принцип «ок за ок, зуб за зуб». Мне кажется, это такой фашистский принцип. И благодаря нему появились сталинские лагеря, холокосты и так далее. Потому что это как от каждого способности к каждому потребностям. Это то же самое. Давай.
Принцип-то хороший, только применять его надо с осторожностью. Я считаю, что в этой ситуации он спокойно совершенно применим. Отвечаю. Вот ты прекрасный совершенно произнес пассаж по поводу друзей, да, и по поводу дружбы, по поводу жертвования собой. Скажи мне, пожалуйста, что тебе мешало пожертвовать собой в тот момент, когда ты ощутил, что виноват передо мной?
Я это сделал, более того, я нашел.
Но до этого ты сильно сопротивлялся.
Ну да, потому
очень
что...
сильно сопротивлялся.
Да, потому что мне не хотелось, но потом, я тоже, я человек, но потом я понял, что нет, это, что надо в тот момент правильно пожертвовать.
Угу. Ну, короче говоря, есть такая штука, вот смотри, может, я с другой стороны немножечко зайду, вот представим, что ты... у тебя есть телефон мобильный, представим, что он у тебя есть.
Он у меня есть.
Да, я знаю. Значит, представим, что он у тебя есть, и в нем есть режим «не беспокоить».
Так.
Ты каждую ночь, на ночь, каждый вечер включаешь этот режим «не беспокоить», и до тебя невозможно дозвониться.
Ты сейчас
стоп.
Себя описываешь.
Стоп. Да, я знаю, что я записываю сейчас себя, это правда. Смотри, ты включаешь этот режим «не беспокоить» и понимаешь, что если кто-то, например, не знаю, Илья Бирман, позвонит тебе в 4 утра, хотя я уверен, что Илья Бирман не станет этого делать, он не потревожит твой сон, ты будешь спокойно спать, твой телефон будет молчать, как будто как-то в могиле лежит. Это означает, что Илья Бирман спокойно может звонить тебе в любой момент ночи, зная, когда у тебя включен режим «не беспокоить». Ты все равно не ответишь, но сон твой это не потревожит. Он не будет чувствовать, ну, давай вот это не будем использовать, да, конструкцию. Он не причинит тебе неудобств. Означает ли это, что ты точно так же можешь позвонить Илье Бирману в любой момент ночи в 4 утра, рассчитывая на то, что у него включен режим «не беспокоить», и после этого, когда Илья Бирман сонный встанет, проснется, скажет «алло» и пошлет тебя куда подальше, даже несмотря на то, что он Илья Бирман, ты, значит, все равно будешь прав, что позвонил. Считаешь
значит,
ли ты?
Смотри, первое, несколько вещей. Если мне звонит Илья Бирман в 4 часа
утра... Я прошу прощения, у Ильи Бирмана,
да,
если он нас слушает,
да,
просто первое, что пришло в голову.
Да, если мне звонит Илья в 4 часа утра, скорее всего, что-то произошло важное. И, скорее всего, у нас с ним какие-то более-менее близкие отношения, потому что...
Ты конкретизируешь.
Потому что... Нет.
Я обобщенно специально сказал. Ты конкретизируешь. У тебя нет близких отношений с Ильей Бирманом.
Секундочку. Я это хочу сказать из того, что приличные люди не звонят в 4 утра. Они звонят либо если это очень срочно, либо если у вас какие-то очень близкие отношения, им надо что-то поговорить. Поэтому, исходя из этого, либо у нас не близкие отношения, тогда да, я считаю, что я вправе позвонить ему в 4 утра, если что-то произошло. Либо если что-то срочное, тоже. Если что-то очень срочное, там Я не могу сейчас представить, что что срочное, но, допустим, не дай бог, не знаю, война в городе, где он живет, и я за него волнуюсь, я ему звоню, говорю, слушай, Илья, там вообще стреляют, в курсе? Тогда да, я считаю, что я ему могу позвонить. И если он меня пошлет, он будет прав, потому что я потревожил его сон. Но я буду на что конкретно в тот момент, я сделал все, что мог для него, чтобы как-то его спасти.
А ты понимаешь, как это коррелирует с нашей ситуацией?
Не очень понимаю, объясни, пожалуйста.
Не понимаешь. Я готов к неожиданностям. Вернее, нет, ты готов к неожиданностям. Ты готов к тому, что вот если бы, например, ты вел эфир, и я должен был вести его вместе с тобой, и я вдруг не пришел и даже об этом не сообщил, ты все равно бы, ты бы на меня не обиделся, ты бы сказал, что ты руку поднимаешь.
Говори. Я объясню, что бы я сделал, можно?
Давай.
Я бы, то, что я тебе говорил уже, я бы сказал, что, ребят, простите, у нас программа «Свободы выбора» для двоих, Вань сегодня нет, поэтому эфира сегодня не будет. Если он придет, то эфир будет, мы вам об этом напишем на почту, но пока его нет. Простите, пожалуйста, слушайте нас в следующую среду.
Хорошо. Зачем ты все в конкретику уводишь? Хорошо, я уберу конкретику.
Я подкаст об этом записывал.
Я уберу конкретику из своего утверждения. Если я создаю тебе неудобство, явное, неожиданное и не сообщаю, то ты к нему готов. Должен ли ты создавать... Ну, не должен,
быть,
а можешь ли ты
можно
в ответ...
Можно быть готовым к неудобству.
Конечно.
Неожиданному.
Разумеется. Ну, слушайте, у меня может быть здесь, там, я не знаю, там, красная таблеточка, да, в блистере, в шкатулочке, в коробочке, о которой я не помню практически никогда, но когда там Ваня Сурвилл не приходит на эфир, я, хоп, открываю шкатулочку, в шкатулочке коробочка, открываю коробочку, в коробочке пакетик, открываю пакетик, в пакетике блистер, открываю блистер, оп. Ай, вкусно. И все, у меня в голове, значит, материал для 10 045-минутных программ. У меня, может быть, так. Есть такая таблеточка, но я готов там ее принять в нужный момент. А когда она мне не нужна,
давай
я про
вернемся
не...
в реальность.
Я про нее не помню. Но, да, я готов к неожиданностям. Я же смог провести 45-минутную программу. Я к тому, что если... Ну, я верю в то, что если даже я готов к неожиданностям, то это не дает мне права создавать эти неожиданности другим людям.
Конечно, я согласен с собой полностью. Действительно дает право. Действительно, я считаю, что я виноват, что я не пришел, и я виноват, что я об этом не предупредил. Это я полностью поддерживаю. Я против другого. Я против того, что если я не пришел, если я не предупредил, то ты от меня вправе что-то требовать за это. Потому что я считаю, что если я извинился, то тут как бы он тобой такой механизм дружбы. Потому что ты знаешь, что у меня произошло, ты знаешь, что это было...
Не знал очень... я в тот момент, что с тобой произошло.
Я тебе потом рассказал.
Но сразу
это было
не
очень тривиально. Пожалуйста, не перебивай меня. Это была не очень тривиальная ситуация. И действительно такая бывает, не знаю, раз в полгода у меня. И поэтому, как бы, я считаю, что в данный момент, поскольку была такая ситуация, для меня это некая... По крайней мере, я бы в такой ситуации, если бы мне Ваня рассказал, что там, если бы была с Ваней такая ситуация, он бы не пришел, для меня это была абсолютно индульгенция, я бы сказал, да господи, вообще, о чем разговор? И все. И это то же самое я ожидаю от Вани, потому что, на самом деле, камон, я ж тебе не миллион задолжал, хотя тоже спорный вопрос, а я всего лишь не пришел на эфир, и ничего страшного это не произошло, никто не умер, все живы, здоровы на самом деле. И все, мне кажется, что просто ты раздуваешь, как бы такую бурю в стакане устраиваешь, что не очень правильно. Ну, хрен с этим, потому что на самом деле в итоге я там сделал так, как ты хотел, я нашел тебе гости и так далее. Хотя я не считал, что я это должен делать, я не хотел этого делать, но я это сделал, потому что тебе так было легче. Я считаю, что я поступил правильно, я вот проявил как раз эту
дружескую
солидарность.
Все, ты поступил правильно. Я сейчас не говорю про текущий момент, я говорил про упорство, с которым ты мне доказывал, что не должен мне гости подбирать.
Да, потому что я пытался тебе доказать, что, тебе объяснить, не знаю, если ты мне отрубишь ногу, я тебе тоже должен отрубить ногу.
Если я тебе отрублю ногу, давай я поиграю тоже в конкретику, да? Если я тебе отрублю ногу, ты минимум полгода не сможешь ничего делать, да? Ты будешь лежать в больничке. А потом, ну, я не знаю, я буду чувствовать себя виноватым.
Ну, я тебя тоже чувствую виноватым.
Я буду чувствовать себя виноватым и, наверное, не знаю, но буду тебя как-то компенсировать.
Не, ну, око за око, зуб за зуб, нога, ну, нога за ногу.
Я подарю тебе протез.
Нет, Ванчик, это другое.
Все другое. Это позволит тебе ходить, это исполнит свою функцию, да?
Нет,
функцию
подожди,
ноги.
Подожди, мне было больно в тот момент. У меня нет ноги, а у тебя нога, нога есть. Понимаешь? Как бы принцип, я должен тебе отрубить ногу. Я тебе покажу, что это принцип, он абсурдный.
Хорошо, ладно, я отрублю себе ногу. Но она тебе
нет,
не...
я тебе должен.
Она тебе не поможет, моя нога.
Мне моральное творение будет.
Да, да. Короче говоря, вот я предлагаю, дорогие уважаемые.
Мне кажется, мы еще больше усложнили.
Почему?
Но можно я сначала делаю вывод, потом ты.
Нет, подожди. Я предлагаю вот сейчас не делать выводы какое-то время. Предлагаю уважаемым слушателям.
Напишите, что вы думаете.
Напишите в чат, с кем
кто был прав.
С кем вы согласны? Я считаю, что есть просто такая штука, как моментальная вежливость. Моментальная, понимаешь? Это вот неотложенная вежливость, которую ты проявил, когда действительно подобрал мне гостя.
Согласен.
Вопросов
может,
никаких нет.
Может, я
но
тоже
когда,
виноват.
Но когда ты не пришел, ничего мне не сказал, и когда я тебе предъявил претензию, а я имел право предъявить претензию, извини, конечно. Ты начал мне рассказывать, что ты ничего не должен мне в ответ, это было проявление...
Ну, это не было совсем так было, совсем. Я тебе не начал рассказывать сразу, что я тебе ничего не должен, я перед тобой извинился.
Хорошо, ты перед тобой предварительно извинился.
И я объяснил, что была ситуация, и действительно после этого, когда ты начал меня наезжать и говорить то, что... Ну, не наезжать, когда ты начал меня требовать, чтобы я что-то дописал, действительно, я начал говорить, что какого хрена вообще должен это записывать.
Ну, в общем...
И до сих пор я не считаю, что я должен был это делать. Это важно. Слушатели, судите, а мы переходим к второму вопросу.
Мы переходим ко второму вопросу. Какой у нас второй вопрос?
Про пост Жени Лепехина. Жень, привет.
Да, да. Ремарочка. Если вы слушаете этот выпуск в виде подкаста... Если вы не в прямом эфире, то можно написать на 117-2@yavito.ru, и мы все прочитаем.
Да, да.
Кстати, туда же можно вопросы присылать на программу.
Угу.
Мы как-то так давным-давно уже это придумали, что будем принимать вопросы как прям как в «Медузе». А эти вопросы можно вот на ту же почту слать 117-2@yavito.ru.
Да. А второй случай, который мы хотим обсудить, это... случай с постом Жени Лепехина, который написал в Фейсбуке пост про то, что, оказывается, в остатке Бирмана можно ставить ударение.
Я вот не хотел сильно конкретизировать, на самом деле, эту историю, потому что Женя Лепехин здесь ни при чем вообще. И я Бирман тем более.
Все-таки.
Не поминай Бирмана в суе.
Хорошо. А Ваня, когда я ему переслал этот пост, Ваня мне сказал, что, ну, типа, а ты что, не знал? Я говорю, нет, я не знал. И, как я понял, его месседж в том, что этот пост Жени — это такое растворение интернета повторами, потому что о том, что ударение можно ставить в раскладке Бирмана, было сказано где-то в документации раскладки, которую я не читал, я поэтому не знал, а Ваня ее читал. И он считает, что если один раз уже написали, то зачем дублировать? Поправь меня, если я ошибаюсь.
Все абсолютно правильно, все абсолютно так. Я действительно убежден в том, что если документация существует, то ее надо читать. Как минимум, да, если вот опять играть в конкретику. Как максимум я убежден, что если в интернете или в любом информационном пространстве, да, не знаю, в радиоэфире, в телеэфире или в газете, есть упоминание там, я не знаю, ну, какой-то информации, да, про то, как ставить ударение в раскладке Бирмана, то дублировать эту информацию... значит, просто не уважать свободное место. Извините, конечно. В интернете, конечно, можно возразить, что в интернете бесконечное количество свободного места. Но внимание читателя, оно все равно как бы это вот... внимание каждого конкретного читателя — это все равно своя информационная среда, как ни крути. И эту информационную среду все-таки не надо засорять бесполезными постами про то, как ставить ударение в раскладке Бирмана, если то же самое уже написано прямо под раскладкой Бирмана. Извини, же Жень Лепехин, пожалуйста.
Жень, я считаю, что это не так, поэтому я сейчас буду защищать.
Мы сейчас Жене, да, будем невоображаемому отвечать.
Господи, ну просто прикольно, и все. Короче, я считаю, во-первых, действительно, в интернете бесконечное количество места. А во-вторых, раньше я тоже не писал на что-то, что я раньше писал, потому что мне казалось, что действительно повторять странно. А я понял, что на самом деле была чушь, я понял, что глупо не писать, когда нужно писать.
А почему нужно
потому
писать?
Потому что аудитория меняется. Не все читали старые посты мои, не все читали документацию Ульи Бирмана. А если кто-то и читал, то не беда. Если ему не понравится, он так роет. А если ему понравится, ну, прочитает повторение мочения, в конце концов. И поэтому, я не считаю, что если об этом где-то уже написано, то об этом не надо писать. Это наоборот, об этом надо писать, если хочется об этом написать. И поэтому я, например, не читаю документацию. И конкретно мне по Жене Лепехину было очень полезно, потому что я не читаю документацию. Мне
твои
это
проблемы.
Не нужно. Согласен, что это мои проблемы, это мои проблемы, а то, что тебе не нравится, что написал про Женю, твои проблемы.
Нет, смотри. Ты понимаешь, что если бы не пришел Женя Лепехин и не написал, значит, этот пост про ударение, ты бы никогда в жизни не узнал, как оно ставится, и мучился бы дальше. Да. А достаточно было просто открыть страничку с типографской раскладкой, нажать кнопочку «Документация» и пролистать до слова «ударение». Все, это надо просто в привычку ввести, просто чтобы легче жить было в следующий раз.
Я понимаю, но Женя мне облегчил жизнь.
Молодец, Женя молодец.
Ну, он мне сделал хорошо. Почему ты считаешь, что он не должен был это сделать?
Потому что я считаю, что надо читать документацию.
Ванечка, ну не все такие умные, как ты, не все такие осознанные.
Значит, надо становиться умным, надо зачем? Читать документацию. Как зачем? Зачем становиться умным?
Нет, зачем читать документацию? Ну то есть, я не читаю документацию в тех программах на канале. Я допускаю, что я пользуюсь 20% от того, что я могу делать в программе, я допускаю, но меня это устраивает.
Ну, хорошо, раз тебя это устраивает, тут я ничего не могу уже сказать, но все равно. Короче говоря, два мира, два ампира, да? Я считаю, что к любому делу надо подходить комплексно. Что если ты задумал, скачать раскладку Бирмана, поставить ее и потом пользоваться, то тебе просто гораздо проще будет ее скачать, прочитать про функции, которые, значит, в ней есть, и потом в случае необходимости возвращаться. Это просто сильно облегчит тебе жизнь. Это тяжело в учении, легко в бою, опять, да? Вот все надо делать заранее, потому что когда-нибудь тебе пригодится тот факт, что ты заранее прочел документацию. Ваня считает по-другому, это его право. У нас, напомню, программа называется «Свобода выбора».
Она по-другому называется, ладно. Ну, в смысле, по-другому,
Да!
А концепция названия?
Концепция названия. Ваня прав,
да.
Нет, а какая концепция названия?
То, что у человека есть всегда свобода выбора, и он может выбирать, как он читает.
Так я то же самое сейчас сказал.
Да? Ладно.
Конечно.
Прости, значит, я тупой.
Так.
Расскажи, пожалуйста, третий вопрос.
Хороший, вот тебе сложно, да, рассказать?
Нет, просто я пишу сообщение, которое мне написать прямо сейчас.
Молодец, а я сейчас открываю Google Doc, который мне тоже надо открыть прямо сейчас, потому что у тебя он был открыт. Можешь сейчас самопожертвовать.
Смерть как мотивация.
Да, давай,
и,
супер.
И про то, что время самое дорогое в жизни. Начинай.
Я всячески еще раз призываю писать в чат.
Да, я тоже.
Потому что без чата программа неинтересна. Это просто спор двух умников, которые считают, что знают все на свете.
Я так не считаю.
Правда?
Да. Не обобщай, пожалуйста.
Ну ладно. Мне казалось наоборот. Смерть как мотиватор. Смерть как нечто, что заставляет двигаться вперед. Я не считаю эту концепцию жизнеспособной. Потому что. Представим себе государство с правителем. Сейчас дисклеймер. Сейчас я не имею в виду ни одно реально существующее государство и ни одного реально существующего правителя. Все это мои сплошные домыслы, вымыслы и отмыслы и вообще.
Офицеры ФСБ, привет.
Да, здравствуйте, мы вас любим. Представим себе государство с правителем. Правитель однажды выходит на балкон и говорит: слушайте, сенаторы. Блин, слово сенаторы. Черт. Какая сразу аналогия? Ладно, слушайте, Черт, советники, опять аналогия. Бояре.
Давай уже. Бояре еще хуже. Мне кажется.
Это хотя бы исторический пример. Бояре. Вот я считаю, что вот я смотрю с этого балкона на свой сад. Свой сад.
Не сайт, я понимаю.
Да. И мне кажется, что вон там, за версту, надо посадить лимонное дерево.
Так.
А, вот, ну, хочется мне вот, вот так вот. Я считаю, что это улучшит экологическое состояние страны. Это внесет вклад. А, так, бояре, ну-ка, значит, пожалуйста, пригоните мне 100 тысяч жителей вот сейчас прямо, да, чтобы 100 тысяч жителей мне посадили лимонное дерево вон там за версту. Бояре идут, к 100 тысячам, говорят, царь приказал, надо, Федя. Федь спрашивает, а что будет, если я не пойду? Барри отвечает, мы тебя нагайкой отстегаем. Опять аналогия. Но я напомню, что я не имею в виду никакое конкретное государство.
Ну.
Федь говорит, ой, ну я боюсь нагайки, поэтому, конечно, я тогда пойду, да. Федя идет, сажает лимонное дерево царю. А теперь представим себе другого царя, который говорит, так, бояре, вот мне хочется посадить за версту лимонное дерево. Вот, пожалуйста, возьмите сейчас 100 тысяч рублей, черт, ну ладно, бояре пускай рубли будут, да, 100 тысяч рублей, и раздайте 100 тысячам жителей, и пускай эти 100 тысяч посадят мне за 100 тысяч рублей лимонное дерево вон там за версту. В каком случае жители, ну скажем так, жители-то и так, да, охотно посадят. Но...
Во втором. А как это связано так с смертью?
Конечно. Смотри, смерть — это то же самое. Что будет, если прямо сейчас я, несмотря на то, что я, например, хочу почитать книжку, пойду хреначить редизайн 117.2, несмотря на то, что мне хочется почитать книжку.
Ну?
Что говорит твоя концепция? Поправь меня, если я не прав.
Так.
Ты не успеешь сделать все, что тебе надо сделать. Тебе надо сделать редизайн 117.2, проект вышки, часы переставить и не знаю, рекордер отнести в ремонт. Ты не успеешь, ты сдохнешь быстрее, чем все это сделаешь, поэтому работай.
Ага.
Моя концепция, вот это первый царь условный, а второй царь скажет, ну, окей, как бы, хочешь, читай книжку, просто ответственность за то, что ты читаешь книжку, а не относишь в ремонт рекордер, полностью на тебе, у тебя в следующем эфире рекордер не будет работать. Хочешь, вот условия, вот как бы данность. Если ты с этим согласен, что у тебя в следующем эфире рекордер не будет работать, не носи его в ремонт, читай книжку хоть 1000 лет. Я к тому, что мне больше по душе второй вариант. Смерть — это здорово, хотел сказать. Нет, смерть — это не здорово, конечно. Хотя в определенном смысле, конечно, смерть надо уметь принимать и считать это даже каким-то благом, но не всегда. Короче говоря, это отрицательная мотивация. Вот вся твоя концепция — это отрицательная мотивация. Это вредно для, как это называется в английском, wellness. Или это не так называется. Может быть, я сейчас неправильное слово употребил. Поправьте меня, если что-то не так. Вот и все, что я хочу сказать. А wellness, вот, или то, что я имею в виду под wellness, может, я имею в виду well-being, но я не уверен. Это главное, ради чего стоит жить. Если ты не well, то и не well, то и все. И надо стремиться к тому, чтобы быть well. Абсолютно так, но твой микрофон не работает опять. Что мне с батарейками? Еще возьми там из коробочки все батарейки, пожалуйста. А я пока почитаю чат. Что? Слышу. Не может быть такого. Нет крон больше? Вообще другого цвета даже нет, да? Где микрофон? Давай микрофон. Почитай в мой микрофон чат пока.
Смерть как мотиватор — это то, что это что-то из области книг популярной психологии. С кем-то работают, но большинство людей нет. Люди слишком привыкли к смерти и забывают, что она их ждет впереди. Почему на черном фоне черные буквы в чате? Ну, это такой дизайнерский ход. И вот, кстати, да, смерть — отрицательная мотивация. Чем положительно? Отрицательная мотивация не клёво.
Ванечка, читать чат надо, извини меня, отчетливо.
Хорошо. Мотиваторы сам по себе нейтральны. Все зависит от их способа применения и результатов. Я сейчас дочитал, он закончился даже. И Вань пока вставляет батарейку в микрофон, у него даже получилось это сделать. Нет, не получилось. Но мы в него верим. Слушатели, сейчас у него получится. Прочитали всю какую-то хрень в эфире. Но технически прогресс оставляет желать лучшего в этом мире.
Послать нафиг надо беспроводные микрофоны. Как бы ни были они удобны. Сейчас я готов поспорить, что этот опять в этот раз опять проработает.
Раз, слышно меня?
Да, слышно.
Прекрасно. Ванечка, так вот, минут. Можно я отвечу?
Пожалуйста.
Все, что ты говорил, это очень правильно. Я со всем этим согласен.
Да, но я с этим согласен, но я так не думаю. Да?
Изъян. Ты абсолютно неправильно понимаешь концепцию смерти как мотивации.
Объясни
Давай
мне,
я тебе
пожалуйста.
Объясню,
Давай.
Как я понимаю. А, значит, первое. Смерть — это лучшая мотивация, потому что, действительно, мы все умрем, время ограничено, поэтому тратить время на какую-то фигню не требуется.
Да ладно, я уже тут...
Подожди, можно, не перебивай меня, пожалуйста. Я тебя не перебивал. Второе. Поскольку смерть неизбежна, ты... Единственное, что ты можешь делать, это контролировать свой выбор. Ты в какой-то момент, если ты выбираешь почитать книжку, окей, это твой выбор, но ты берешь себя последствия, что ты это делаешь прямо сейчас, и ты не будешь потом жалеть, что ты это сделал вместо того, чтобы идти и нести вот микшер.
Ты поэтому... повторил мои слова сейчас.
Нет, это как бы это моя концепция. Я ее пересказал просто своими словами, и все.
Так я сейчас то же самое сказал. Значит, я верно понял эту концепцию все-таки.
Ты верно понял, да. А я сказал, что ты абсолютно верно понял. Нет, ты говорил про свою концепцию. Это товарищ твоей концепции.
Нет, я в какой-то момент сказал, если поправь меня, если я ошибаюсь, но я так понимаю твою концепцию. Ты меня слушал вообще?
Да, да, но про ремонт микшера это относилось ко второй части концепции, к твоей концепции.
Да.
Вот, поэтому... Я исхожу из того, что любой человек в любой момент выбирает, чем ему заниматься. Он может выбрать создать хренью, он может выбрать заниматься чем-то полезным. И для меня смерть — это мотиватор не создать хренью. Для меня смерть — это мотиватор делать что-то хорошее. Что-то хорошее, как я считаю, хорошее. И может быть иногда хорошее для меня. Это пойти полежать в ванной, ничего делать лично для меня. Хотя в этот момент у него, как, может быть, наверное, какой-то, не знаю, рассылку надо писать, но я хочу пойти полежать в ванной, я иду лежать в ванной. Все. И то же самое с книгой. Поэтому я не очень понимаю весь сыр-бор, который ты затеял, потому что, на самом деле, концепции наши отлично состыкуются, как ты видишь.
Нет, я не вижу, что они отлично состыкуются.
Они не состыкуются, как мне кажется, в другом варианте, когда... не знаю, когда ты 10-й час подряд, прости меня, спишь, и потому что ты спишь обычно по 10-12 часов, кто не знает.
Это правда.
И я тебе говорю, что, Вань, ну ты, извините, на какую-то хрень тратишь, потому что ты действительно спишь в то время, когда ты мог делать что-то полезное. Но это я так считаю. А если Ваня окей, то пусть ему окей, пусть он спит, господи. Это его право, это его выбор.
Знаете, товарищи слушатели, вот он мне сейчас впервые в жизни это сказал в эфире. Эфир благотворно действует на Ване Сурвилла, я вам хочу сказать. Давайте как-то почаще.
Ты говорил об этом раньше?
Нет. Ты меня все время раньше рассказывал, что зачем ты так долго спишь.
Да,
надо спать меньше.
Конечно. Я до сих пор считаю, что надо спать меньше.
На что я тебе отвечал, что меня устраивает количество часов,
которые... Я говорю, что окей, тебя устраивает, окей.
Да? Не помню я такого.
Может, ты не помнишь просто.
Может быть. Вот опять дискуссия не получается, да, как-то так. Смотри. Почему ты все время чаще выбираешь делать, чем не делать?
Потому что смерть. Смерть — это единственное, что точно будет со всеми нами. И... время — это единственный ценный ресурс, который у нас есть. Потому что время конечно, и время — это единственное, что конечно в этом мире. Любовь, деньги, все что угодно, это все можно, деньги можно заработать, любовь можно найти новую, друзей можно найти новых, а время — это единственное, что ценно в этом мире. И поскольку время действительно ценно, то когда тратишь время на что-то или на кого-то, это самое большое общество можно делать для этого человека, потратить на него свое время.
Хорошо. Но я все еще не понял, почему ты, исходя из этих исходных данных, простите за тавтологию, выбираешь делать, а не, например, получать удовольствие и спать.
Потому что, ну, господи, потому
что... Ну, господи. Ложная, как это Вениамин Век написал недавно пост, который он озаглавил «Ложная очевидность». Вот для меня это не очевидно. Для тебя это очевидно, а для меня нет. Объясни мне.
Хорошо, постараюсь объяснить.
Да.
Потому что, блин, потому что времени мало. Потому что если я в какой-то момент... Он куда-то... он включил свет. Молодец, стало светлее. И сказал Господь, да будет свет. И стал свет.
Монтёр.
Монтёр.
И сделал замыкание.
Да-да.
Пожалуйста.
Короче, поскольку время конечно, естественно, я понимаю, что бесконечно долго развлекаться, это может быть полезно для меня. Но это такая довольно хреновая стратегия, потому что я ничего не делаю полезного для общества, я ничего не делаю полезного для мира в целом, в конце концов. И поэтому это еще на класс тоже, блин, мне в какой-то момент просто надоест постоянно спать, и мне надоест, не знаю, читать книжку и, не знаю, и бегать, допустим, мне это надоест просто. Я хочу делать что-то полезное.
Ну, я не говорю...
Я такой же бывает, как я понимаю. Так вот, подожди, я договорю. Основной поинт в том, что поскольку смерть конечна, смерть есть, и смерть она точно совсем наверное, будет, значит, в какой-то момент надо досунуть то, что вы хотите себе куда подальше, и делать то, что вам надо. Потому что вообще-то в взрослой жизни есть какие-то вещи, которые надо делать.
Ну да, допустим, это я и не спорю.
Да, да. Вот.
Вот смотри. Ты думаешь, что если каждый раз выбирать делать... вместо того, чтобы получать удовольствие читать книжку,
а это
обществу...
Это не всегда взаимопротиположные вещи, поправочкам. Иногда я могу выбрать делать, и
ты
мне
опять
тоже это будет хорошо.
Ты опять конкретизируешь. Да, ты прекрасно понимаешь, о чем я говорю. Вот не надо, вот я не знаю, в словесные игры какие-то играть.
Конкретизируй, пожалуйста. Ты играешь в словесные игры, потому что ты обобщаешь. Обобщение всегда игра в словесные игры.
Офигеть.
Потому что конкретикой можно оперировать, потому что она происходит в жизни. Мы об этом тоже поспорим.
Мы об этом тоже поспорим. В этот раз, к сожалению, уже не успеем. Осталось 2-3 минуты. Ладно. Слушай, может, мне предельно вообще обобщить? Может, тогда ты поймешь?
Ну.
Смотри, ты можешь... Вот представь себе... Представь себе... Я понимаю, что я сейчас огромное желание убиться об стену после этих слов, да, или убить меня микрофоном. Но представь себе, что ты находишься в комнате в белой.
Психбольница, привет, я тебя ждал.
Предположим, психбольница. О, так прекрасно, психбольница, ты в психбольнице находишься, извините за...
Врач или нет?
Извините за балаган в эфире, я попытаюсь как можно более кратко. Ты можешь выбрать лежать на кровати, читать книжку, да, и для себя работать, да, получать удовольствие, вот я читаю книжку, ой, как здорово. Книжка называется «Пролетая над гнездом кукушки», естественно. Ты можешь, значит, у тебя есть рабочий стол, на котором стоит миллион деревянных брусков и молоток. И в каждый брусок гвоздь надо вбить. Угу. Тебе сказали, что если ты вобьешь, вот чем больше ты гвоздей в бруски вобьешь, тем лучше обществу будет. Эти бруски потом там, не знаю, продаваться будет, потому что ты Билли Миллиган. Их будут продавать за огромные деньги, экономика встанет с колен, наконец-то.
Я понял твою концепцию, можно я отвечу сразу?
Отвечай. Время дорого.
Первое. Вбивать бруски — это бессмысленно.
Опять ты конкретизируешь, мама.
Конечно, потому что я от этого никакого профита не получу. А почитать книжку я получу профит, поэтому единственное, выберу почитать книжку.
Так, а какой профит ты получаешь? Ладно, хорошо, профит ты получаешь. Но я все равно не могу понять, почему этот профит для тебя важнее сиюминутного. Я живу в настоящем времени,
что...
может быть, я немножечко
такой
инфантильный
таким,
товарищ.
Знаешь,
но,
да, это инфантильный товарищ,
но
птички,
меня это устраивает.
Либо птички, которые думают о том, чтобы покакать, пожрать.
Так, и что?
Еще иногда совокупляться, все.
Ага, хорошо, что ты именно это слово употребил в эфире, молодец.
Не, короче, я тоже считаю, что надо сию минуту, но это не отменяет того, что в какой-то момент надо помнить вообще о том, что вы умрете. Это в какой-то момент надо учитывать этот принцип своих решений. И, условно говоря, я могу привести опять же пример. Если
у меня есть выбор перед тем, прыгнуть с парашютом или не прыгнуть, я выберу прыгнуть. Потому что вдруг я умру, и я никогда не попробую это.
А я считаю, что если мы выбираем, то надо жить сиюминутно, но прекрасно осознавать, что любое твое действие имеет свои последствия. И если последствия тебя устраивают, то хрен ли вообще, какие претензии к тебе
предъявляют. Это одна и та же концепция.
Да, это одна и та же концепция, но решения абсолютно разные. Спасибо, что слушали сегодня программу «Свобода выбора». Мы с вами встретимся завтра в программе «Севы Аренина».
Не мы.
Нет,
я буду
встречусь.
На следующей среде.
Да.
Ваня, пожалуйста, слушайте меня, я хороший.
Да, слушайте Ваню. Он хороший.
И он тоже.
«Свобода выбора». Хотите участвовать в дискуссии во время программы? Слушайте ее в прямом эфире по средам в 8 вечера на сайте 117-2.eavito.ru и пишите в чат.